Ветхий Завет, книга чисел, глава 15, стих 38. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь, Бог ваш». Вот такой очень интересный текст повеления, постановления, устав, который был дан самим Господом. Мы читаем, что это произошло через Моисея, но сам Господь для народа Израилева сделал некое постановление. Оно касалось совершенно, казалось бы, не духовных вещей, какие-то внешние атрибуты, внешние формы. Нужно было сделать нечто, что раньше, наверное, они никогда не делали. Что же? Мы прочли с вами. Сделать какие-то особые кисти, которые должны находиться на краях их одежды. У одежды в те времена было 4 края, надо признаться, потому что швейное дело, ну, не было настолько развито для простого народа. Брали кусок ткани, в нем делали прорезь для головы, вы можете себе представить. Человек все это надевал на себя и скреплял, зашивал вот здесь в боках. Поэтому получалась передняя часть и задняя, как бы 4 угла. Вот на эти 4 угла одежды и нужно было подвесить нечто необычное – кисти. Да не просто кисти, а еще особого устройства, мы бы сказали, в которых были вплетены голубые нити из шерсти. Что же нам это может сказать в сегодняшний день? Конечно, мы понимаем, что и тогда это уже несло символический смысл, и мы видим, что Господь уже практически его объясняет смысл того, что мы здесь прочитали с вами. На иврите эти кисти назывались цицит. А как мы знаем, этот древний язык, он имеет непростую форму. Каждое слово можно еще и сосчитать. Цифровое значение слова цицит составляет именно число 613. Неудивительно, что именно 613 заповеди были даны как пояснение тех 10 речений, которые Бог даровал на скрижалях народу через Моисея. 613, их так и насчитывают в Библии, их можно составить в одно количество, заповеди, данные для всех сфер устройства жизни человека. Для духовного хождения, для устройства храма, для общения мужа и жены, для работников или рабов, как написано, для каких-то торговых сделок, их огромное количество, для сельскохозяйственного устройства. Всю жизнь еврейского народа охватывали эти 613 заповедей. И удивительно, что эти кисти, которые были сделаны по повелению Господнему, подсчитывали именно такое количество узелков и нитей, и сплетений, что их тоже, как ни странно, было ровно 613. Вот так люди жили в определенной символике, они видели в этом нечто. Интересно, что повеление вплести голубые нити что-то тоже говорило, имело определенную цель. Когда наступает тьма, вечерние сумерки, человека практически не видно. И, казалось бы, какая разница, какие нити вплетены на этих кистях, какая разница, какой цвет этой нити. Но дело в том, что в те времена использовалась особая краска. Краска, которая была зелено-голубого цвета. Это был цвет, который назывался тхелет, специальный цвет, но добыть его было очень трудно. Его добывали из специальных моллюсков, которых непросто было отыскать, и их синяя кровь, она являлась как раз сырьем для изготовления этой краски. Ее отличие было в том, что в темноте эта краска несколько оказывала такое люминесцентное какое-то проявление, то есть можно было увидеть даже в темноте отблески вот этих голубых нитей, вплетенных в кисти. Интересно, что до сегодняшнего дня в еврейской традиции сохранилось такое же устройство, сохранились эти же кисти, цициты, одежда, которую они носят, конечно, уже отличается от той, которая была в древние времена. И интересно, что уже утеряна эта голубая краска, утерян ее смысл, и в этом тоже есть глубокий символ. И, возможно, добывания этой краски у Израиля уже сегодня практически нет. Они не могут вернуть этот цвет, и поэтому решили больше не красить. Так только лишь серым цветом. Но вот того голубого, который заповедовал Господь, не было. На иврите слово «голубой» однокорневое словом «тахлит», которое означает «цель». В этом и был смысл того указания, почему голубые нити. В этом и был смысл этой заповеди, который сокрыт, наверное, в этом слове. И каждый еврей понимал, что это слово означает некую цель. Итак, почему же голубые нити? Чтобы человек в суете своей обыденной жизни никогда не забывал, что наша цель не земля, а небо. Что как бы ни казалось запыленной, приземленной наша жизнь, наше бытие, как бы ни касались эти кисти пыльных дорог, все равно в них можно было увидеть голубые нити. Скажет апостол Павел: «О горнем помышляйте, а не о земном». Слава Богу! Наша цель – небеса. О чем еще говорили эти кисти? Что небо не зависит от земли. Вдумайтесь в это, друзья мои. Небо не зависит от земли. Все, что приходит с неба, оно управляет землей, а не наоборот. Небо не зависит от земли. Небо превозносится над землею. Причем видно и ночью было эти нити. Даже когда наступала тьма, было можно увидеть даже в темноте эти отсвечивающие, фосфорицирующие голубые нити, которые указывали на высшую цель. Мне очень хочется, я очень желаю сказать, если мы запылены дорогами этой жизни, может быть, мы устали, может быть, столько накопилось утомления и даже, можно сказать, пыли, грязи в нашей душе, все равно есть то, что вложил Бог. Я хочу еще раз подчеркнуть, как бы ни уставало тело, уповай на небо, как бы ни уставала душа, взгляни на небо, есть высшая цель. Там сила, там спасение, там помощь и там поддержка. Слава Богу! Небо не зависит от земли. Слава Господу! О чем еще должны были говорить израильтянину эти кисти? Я представляю, как люди, видя их, наверное, не только на себе, потому что, ну как ты будешь смотреть на свою одежду? Ты видел их на других? Когда два израильтянина встречались на пути, они видели друг друга и узнавали друг друга. Божий народ узнавал друг друга каким образом? По этим кистям. Как можно было отличить человека из другого народа от человека из народа Божьего? Только одним путем, по внешнему виду. И первым указанием были кисти. Бороды были у всех, шапки какие-то на головах различные были у всех, или какие-то тряпичные покрывала. Мы понимаем, зной, тяжело переносить яркий, мощный солнечный свет. Ну как же отличить, как увидеть? Я еще раз повторяю, кисти. И вот когда два человека встречались друг с другом, они понимали, во-первых, друг о друге, что вся их жизнь, она определяется чем? Заповедями Божьими. Обратите внимание, так о них и сказано. Мы читаем, что и будут они в кистях у вас для того, эти нити, указывающие на небесное происхождение Божьих заповедей, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и не просто, и исполняли их. Соблюдение заповедей уподобляет нас Христу. Когда мы поступаем по Его Слову, по Его заповедям, идя Его путем, совершается то, что сближает нас с небом. Нет другого пути, как путь Христов. Вы помните, мы идем за Ним верой, подражая всему, что делал Он, но подражая не только внешне, но именно ища сердцем и утверждая в своей душе те заповеди, те повеления Божии, которые меняют нас. Потому здесь и сказано, чтобы вы не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые ведут блудодейству. Я думаю, что вы понимаете, здесь не говорится только лишь о физическом блудодеянии. Слово Божие подразумевает здесь нечто большее. Бог не раз обращался и к людям, и к народам, и к племенам, говоря о том, что они блуждают сердцем. Блуждание говорит об одном – о неверности. Именно наши глаза, наши желания очей, наши замыслы, которые порой есть в нашем сердце, именно они влекут нас к неверности. Они притягивают нас к неверности. Но здесь очень ясно написано, и нам нужно еще и еще раз прочитать: эти кисти даны для того, чтобы мы, видя эти нити, вплетенные в кисти, соблюдали заповеди Господни. Слава Богу! И вот они встречались, видели друг друга, смотрели друг на друга. И уже не просто они видели, они уже думали, как поступать, как жить, как вести себя по отношению к тому человеку. Ведь здесь в первую очередь говорится и о заповедях, направленных к человеку. Как мы выражаем свою веру в Бога? Как мы выражаем? Можем ли мы любить Бога, задает вопрос апостол Иоанн, если мы не любим брата своего? И мы говорим не о виртуальных вещах, мы говорим о наших взаимоотношениях в семье, в доме, на работе, в церкви, в нашем братстве. Вот мы видим эти кисти, и мы сами настраиваемся на то, чтобы жить по Слову Божьему. Слава Богу! О чем еще говорили эти кисти? Поскольку краска бралась из моря, цвет был такой голубовато-зеленоватый, который очень напоминал также цвет морской воды. О чем-то еще говорили эти кисти? Море, понятно, что оно выражает. Бесконечные дали и невообразимая глубина, символ моря. Мы понимаем, что это нечто далекое и глубокое. Согласитесь, когда море находится в своих границах, когда море находится в границах, это благо. Как приятно быть на берегу моря, которое в границах своих. Как приятно наслаждаться этой водой, как хорошо чувствовать ее освежение на своем теле, как приятно дышать морским воздухом, но как страшно, когда море выходит из берегов. Оно приносит только одно – несчастье. Несчастье всем и обитателям этого моря, которые выбрасываются на пустынные берега, и тем, кто находится на берегу, оно разрушает. Мы много знаем о цунами, о страшных событиях, которые происходили и происходят по сегодняшний день. Море приносит несчастье. То же самое, которое дает радость, приносит несчастье. Одно условие – в границах оно или вне границ. Так вот, когда мы в предписанных границах Слова Божия, то, которое даровано нам и открывает нам эти границы, тогда благо в нашей жизни. Тогда хорошо нам и хорошо тем, кто с нами. Тогда от нашей жизни исходит действительно то, что называется плодом Духа. Плод Духа – это то, что появляется в человеке, когда он в границах Божьего Слова, притча 19:16, хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящий о путях своих погибнет. Послушайте, хранящий заповедь. Я знаю, что существует много мнений об этих 613 заповедях. И мы живем не по букве закона, не правда ли, друзья? Мы живем по духу. И мы, конечно, возможно, не исполняем те ритуальные и обрядовые вещи, которые были предписаны в этих заповедях. Многие были предназначены для храма, но ныне храма уже нет. Некоторые были предназначены для земли израильской, но мы не живем в земле израильской. Некоторые для мужчин, а иные для женщин. И мужчины скажут: слава Богу, что я не родился женщиной. А женщина скажет: благодарю тебя, что я родилась тем, кем ты меня создал. Что же делать? Как жить? Нужно ли это? По букве закона нет. Но Иисус сказал, что каждая заповедь должна исполниться. Каждая. В жизни нашей должна быть исполнена каждая заповедь. Если мы не исполняем ее физически, то мы должны найти ответ, как исполнить ее духовно. Потому что все заповеди сокрыты в Слове Божьем. Например, храма нет, но храм есть. Мы скажем: где храм? Вы храм Духа Святого. Значит, все заповеди, которые были предписаны храму, должны быть определены, распознаны нами и исполнены в жизни своей. Приношение жертв, молитвы в определенное время, состав елея, то есть какое состояние нашей души должно быть при приношении Богу словословия и молитв, все имеет значение. Некоторые заповеди должны быть исполнены буквально, мы понимаем это. Но в то же время при любом буквальном исполнении должна быть любовь. Любовь есть исполнение закона, слава Богу. Именно любовью, а не просто внешним обрядом, мы исполняем закон. Но любовь – это не чувство, это действие. Итак, когда мы находимся в границах этих заповедей, когда мы ищем и Слово Божьего, наша жизнь построена именно на том, что Господь мне откроет сегодня, как Ему угождать. Вот для этой цели мы читаем и изучаем Писание, чтобы он открыл нам буквальный и духовный смысл того, что нам должно сделать. Мы понимаем, что обрезание заменено сегодня чем? Крещением. Писание говорит, что мы обрезаны не рукотворным обрезанием. Если человек не имел обрезания физического, был ли он в народе Божьем? Не был. Если человек не будет совершать крещение и не исполнится Святым Духом, может ли он быть причислен к народу Божьему? В то же самое время апостол Павел говорил, что те, кто обрезаны по плоти, но по духу не живут как должно, обрезание им вменится вне обрезания. Так не вменится ли нам крещение вне крещения, если мы не живем по духу? Что сказать? Измена Богу. Мы действительно влекомы этой изменой. Мы влекомы глазами, мы влекомы сердцем. Под сердцем подразумевается наше желание, наше стремление не на словах, а на деле. Истинные стремления, к чему мы на самом деле тянемся. Те страсти, которые командуют нами или нет. Мы влекомы к блудодейству и замечаем порой, что силы наши уходят. Бывают такие периоды в жизни, когда душа человека, она отдается вот этому влечению и перестает смотреть на эти кисти, их как будто бы нет, забывая вплести в них голубые нити, иметь их на краях одежды. Я подразумеваю, одежда – это наш облик жизни, Это то, как строим мы свою жизнь. Это во что человек одевал себя каждый день. Чтобы нам не быть нагим, каждый день мы принимать должны решение жить по Слову Божьему осмысленно. Мы одежду одеваем осмысленно. Представьте, что кто-то вдруг вышел из дома обнаженный, ему говорят: да ты что, ладно, у нас холодно, почувствует. А если в жаркой погоде, скажет: да ты что, ой, я что-то не подумал, не заметил. Да редко такие вещи могут быть, если человек в своем уме, правда? Если его сердце не увлечено чем-то другим, если его глаза в другую сторону направлены, его мысли заняты, может такой казус произойти, правда? Очень редко. Но обычно человек осмысленно одевается, правда? Он одевает на себя одежду, и он выходит в этот мир, он выходит в эту жизнь. Так вот, эта одежда должна иметь нити, как мы сказали, вплетенные в кисти. Это означает в духовном смысле. Это одежда праведности. Но она имеет эти нити в кистях. Она говорит нам о том, что я прочитал, чтобы мы стремились жить по Слову Божьему осознанно, чтобы мы поняли, что Бог удостаивает нас заповедей, что это великое благо, когда в нашей жизни выпадает счастье исполнить Божье предназначение. Нет ничего выше и лучше для нас, слава Богу. Мы не зарабатываем этим спасения. Мы спасаемся через жертву Иисуса Христа. Без жертвы не бывает прощения. Но прощенные, очищенные, мы предназначены к чему? К добрым делам. А откуда приходят добрые дела? Есть ли какие-нибудь добрые дела, которые можно сделать вопреки заповеди Божьей? Назовите хоть одно дело, которое было бы вопреки заповеди Божьей. Вот я поступлю не по заповеди, оно будет добрым. Нет. Всякое доброе дело, оно может быть только сопряжено с заповедью. Не зря на иврите заповедь мицва также переводится как доброе дело. Мы понимаем этот смысл. И вот мы поступаем порой неверно. Оттого становимся немощны. Мы обессиливаем, мы спим духовно. Такое впечатление, что жизнь, бывает, уходит из нашей души, уходит из нашего естества вот это внутреннее переживание жизни, внутреннее состояние жизни. Помните Евангелие от Матфея, 9 глава, 20 стих. Здесь история вполне известная для нас, но она рассказывает о том же, о чем говорил и я. Кисти, цицит в Ветхом Завете на иврите, в Новом Завете в греческом переводе называются воскрилия. Помните, мы читали о том, что были те, которые расширяли воскрилия свои. Воскрилия – это есть кисти, которые носил каждый иудей, в том числе Иисус Христос. Но некоторые вешали особо большие кисти, чтобы внешне было заметно их набожность. Что уж если встречаешься с таким человеком, то увидишь, ну да, уж постарался, уж действительно, вот эта кисть, наверное, человек по-особенному набожный. И люди любят такое. Мы любим показные дела. Что скрывать? Мы с трудом переходим от показных к непоказным. Но даже если мы делаем что-то в тайне, нам порой очень хочется, чтобы эта тайна открылась. И чтобы узнали, что все-таки мы делаем доброе дело. Если нам трудно, нам порой хочется об этом рассказать. Это естественное стремление человека. Что уж поделаешь, не сразу научаешься доверять Богу и творить добро так, как написано, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и наоборот. Не сразу мы научаемся быть милостивыми в тайне. Не сразу. Это факт. И люди расширяли свои воскрилия. И когда их встречали, они как бы подавляли другого человека тем, что вот мы как-то по-особенному набожны. Но в то же время у каждого иудея в те времена были кисти. Конечно же, они были и у Господа нашего Иисуса Христа. И вот в этом свете мы можем прочесть историю, которая начинается с 20 стиха, и она нам будет более понятна. И вот женщина 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Теперь как-то по-иному, более широко нам открывается смысл этой новозаветной картины. Конечно же, мы понимаем, что край одежды, на нем находились эти кисти. Именно кисть с голубыми нитями находилась там, на краю одежды нашего Спасителя. Это женщина, которая была ослаблена, измучена, и мы не знаем причины ее болезни. Возможно, грех это был причиной ее болезни, мы не знаем. Что-то в ее жизни было, может быть, неправильно, никто не может сказать. А может быть, для славы Божией здесь не дается нам прямого ответа. Но мы знаем одно, что в погибели находилась она, в предзнаменовании. Написано, что издержала на врачей, и никто не мог помочь ей. Вы знаете, то, что не может вылечить медицина, оно о чем-то говорит. Мы понимаем, что если не может вылечить медицина, значит, Бог попустил такое состояние человеку. Значит, это особое испытание для него. Или, может быть, наказание. Врачи не могли вылечить ее. Но эта женщина, я разумею так, что она хорошо понимала значение этих кистей. Она увидела и услышала Иисуса. Она услышала то, о чем Он говорил. Она знала то, что Он делает с людьми, оживотворяя их, давая им силы, надежду, воскрешая из мертвых, исцеляя больных. И она не надеялась на много. Она сказала: хотя бы к краю одежды прикоснусь, исцелюсь. И мы читаем: Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал: дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Мы знаем, что есть разные изложения этих событий в других Евангелиях, но смысл остается прежним. Среди толпы болящая женщина, истекающая кровью, ослабевшая, практически человек обескровленный, он все время находится в сонливом состоянии, как душа. Душа написана в крови. Есть такое состояние, мы говорим, как будто душу вытянули. Сил жить нет. И все, что оставалось, она увидела Иисуса, но она не смела прикоснуться к Нему. Она прикоснулась к чему? К этим кистям. Она прикоснулась к краю одежды. И тотчас изошла сила, которая исцелила ее. Я просто желаю, чтобы мы увидели в духовном образе эти кисти. Увидели небо, которое наша цель. Может быть, в тот момент она осознала, что цель не земля, а небеса. Что все, что мы имеем в этой жизни, это только лишь коридор. Мы живем в коридоре. Я хочу, чтобы вы понимали это. Осознайте на мгновение, представьте этот образ. Вот есть дверь, через которую ты вошел, и это полумрачный коридор, очень короткий, но там... Там следующая дверь, в которую можно войти, и там тебе предназначено быть, в прекрасных апартаментах, в зале. Это земной образ, мы только лишь в коридоре. И если кто-то застрянет в этом коридоре, если кто-то посчитает, что цель его жизни, этот коридор для кого-то, возможно, очень пыльный, глубоко разочаруется, потеряв драгоценное время. Но она увидела свет в этих пыльных кистях, которые были запорошены жизнью. Она увидела голубой цвет, цвет неба, цель. И увидев, она вспомнила о заповедях. Иначе бы не произошло исцеление. И только решительно прикоснувшись, приняв в себя, на себя, с собою, за эти кисти, сила изошла из Иисуса и тотчас исцелил ее. Живем ли мы по заповедям Господним? Об этом много говорится в Новом Завете. Хотя мы по-разному понимаем это. Кто-то скажет: да, апостол Иоанн говорит, что заповедь есть та, чтобы мы веровали в того, кто послан Богом. Но тот, кто послан Богом, дал немалое количество понимания заповедей, как нужно жить, чтобы следовать узким путем. Веруя в Христа не означает, что мы верим в Его существование. но в Его миссию, поэтому Он и Мессия, и в Его Слово, и в Его повеление. И идем путем, который Он открыл. И поэтому заповеди – это мерило нашей жизни. То, как мы верим, выражается не иначе, как в делах. А дела есть заповеди. Мы получаем оправдание даром, не от дел. Нам грехи прощаются даром. Написано, Иисус пришел для того, чтобы спасти народ от грехов его. Мы читаем это, мы знаем, мы принимаем это оправдание не от дел, чтобы никто не хвалился, но обновленная душа для того и обновлена, чтобы иметь силы благодати Божией, жить согласно Его Слову. Это выражение нашей веры. Этими делами, как написано, вера достигает совершенства. Слава Богу! Прикасаясь к заповедям, познавая их, желая жить по ним, мы прикасаемся к Нему. И исходит сила благодати. Для желающего, я не говорю для того, кто все сделал, но для того, кто пожелал, прикоснулся, потянулся, поискал, приходит сила благодати и исцеляет наши души. Слава Богу! Аминь.